С новостями этого часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Как жители России относятся к празднику 4 ноября и вспоминают праздник 7 ноября? В Тольятти хоронят жертв взрыва автобуса. Франция готова возглавить группу стран, борющихся с глобальным потеплением. Действительно ли это так? Эти и другие события и темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Сегодня последний рабочий день перед новым государственным праздником, установленным в 2005 году, названным как День народного единства. Считается, что в 1612 году в этот день бойцы народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, после чего занявший центр Москвы гарнизон войск Речи Посполитой отступил в Кремль. До 1917 года этот день отмечался как День Казанской иконы Божьей Матери, с которой князь Пожарский вступил в Китай-город. Новый праздник в России отмечают по-разному. Отмечают не везде, но все-таки отмечают. На 4 ноября в разных городах России назначены разные политические акции. Преимущественно так называемые русские марши националистического толка. Хотя опросы общественного мнения показывают, что в большинстве своем граждане России ко Дню народного единства относятся пока безразлично. Трафарет 7 ноября в общественном сознании пока закреплен сильнее. Например, говорит социолог из Левада-центра Алексей Левинсон.
Во-первых, мы спрашивали, знаете ли вы, какой праздник будет отмечаться 4 ноября. 22% выбрали ответ, что это день согласия и примирения. 23% выбрали ответ, что это день народного единства. В обществе нет большой ясности на этот счет. При этом у людей с высшим образованием чаще встречается ответ, что это день согласия и примирения. А у людей с самым низким уровнем образования чаще встречается ответ, что это День народного единства. Мы еще спрашивали о том, собираетесь ли вы праздновать, и предлагали возможные ответы. Вот День народного единства 4 ноября, сказали, что они будут это праздновать около 15%. День Октябрьской революции 7 ноября собираются праздновать 23%, и 59% не собираются праздновать ни тот, ни другой день. Клише, которые связаны с Октябрьской революцией, они достаточно хорошо утвердились, а таких клише, связанных этим днем, думаю, что пока еще в обществе нет. С течением времени, может быть, его сумеют наполнить каким-то содержанием, но это трудно сделать быстро.
Мнение социолога из Левада-центра Алексея Левинсона. Те, кто в свое время выступали против введения Дня народного единства, указывали на то, что такой праздник неминуемо вызовет осложнения в отношениях с Польшей и Литвой, на современных территориях которых в основном размещалась Речь Посполитая. Беседа корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Диковицкого с варшавским историком Филиппом Любицким свидетельствует, что такие опасения оправдались.
Думаю, что, конечно же, каждое государство имеет право устанавливать такие государственные праздники, связанные с датами и собственной историей, которые считают уместными. С этим вряд ли можно спорить. Однако очевидным является также и то, что каждый государственный праздник является элементом построения, укрепления национального самосознания народа, живущего в данном государстве. И здесь всегда возникает вопрос, укрепляется ли это самосознание в смысле позитивном или негативном. Это значит против кого-то. Для меня ясно, что выбор в России именно этой даты – это выражение желания строить самосознание на таком сопротивлении, что ли, воспоминаниях о событиях, связанных с борьбой с кем-то. В данном случае это борьба с Польшей. С польской точки зрения это не самый лучший выбор. Я думаю, что в российской истории наверняка можно было найти другую дату для такого праздника. И это бы гораздо лучше отразилось на польско-российских отношениях, чем та дата и те события, которые были выбраны. А какое значение для истории Польши имеют события 1612 года? Наверняка это был для Польши период самого большого в истории расцвета. Хочу напомнить, что поляков в их планах тогда частично поддержали также несколько крупных и влиятельных русских родов. Русские магнаты не имели таких свобод и прав, как польские. Их, конечно, манила подобная перспектива. А если вернуться в наше время, то как бы то ни было, если выбирается дата, связанная с победой над своим соседом, то, конечно, трудно ожидать, что этот сосед будет относиться к такому празднику как к позитивному шагу в строительстве двусторонних отношений. Это, как мне кажется, касается каждого соседа. Польша граничит только с Калининградской областью России, однако в ментальном смысле это соседство гораздо обширнее, и вряд ли то, что Россия празднует День народного единства именно 4 ноября, окажет позитивное влияние на климат наших отношений. В последние годы польско-российские отношения вряд ли можно было назвать хорошими, и, судя по всему, до их улучшения еще далеко. Имеет ли в этом смысле Российский день народного единства какое-то значение? Это выглядит в определенной степени так, что во времена Советского Союза Россия имела имперские амбиции. В начале 90-х это стало невозможным по разным причинам, но амбиции все же остались. Их нужно как-то поддерживать. Это, наверное, ждет и часть российского общества. Поэтому теперь, когда имперские планы России, это в определенном смысле, что касается военного потенциала, политического, прошлое уже, такие даты служат тому, чтобы эти амбиции поддержать. Это наверняка не позитивный сигнал для всех соседей России, особенно тех, кто находится в нашей части Европы. Сказал Радио Свобода историк Филипп Лебицкий.
Обеседовал с ним корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. И все-таки, что же думают простые жители России по поводу праздников 4 ноября и 7 ноября? Корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин по нашей просьбе задал прохожим на улицах города вопрос: какой праздник вам нравится больше, 4 или 7 ноября?
Конечно, 7 ноября. Мы жили в это время. А что нам сейчас это 4? Это вот Минин и Пожарский. Вот сейчас как раз вот этот фильм вышел, 1612 год. Не знаю, может быть, что-то изменится в нашей жизни от этого. А может, ничего не изменится. В общем-то, ничего не изменится.
А 4 ноября что?
Официальный праздник российский из некоторых.
А, да, действительно. Нет, 7. Ностальгия по прошлому, наверное. По общественному строю, наверное.
Вам не нравится нынешний общественный строй?
Слишком перепад большой. Расслоение в доходах населения. Только исключительно из-за этого.
Я считаю, что это такой старый праздник. Он был даже праздником наших родителей. Они так его любили, почитали этот праздник. А сейчас, ну что такое 4 ноября? Ничего, мы его не понимаем. Да. Ну, я считаю, что все равно. 7 ноября это хороший был праздник. И ходить на демонстрацию, да, слушать эту музыку мне нравилось. Какой-то был задор, как-то было здорово. А сейчас что? Все спят. Сонный город.
4. Просто день хороший. Цифра любимая. 4.
То есть других причин нет?
Лично для меня нет. Вообще, если так вот судить, мне оба праздника очень важны. Но если вы сказали выбрать, я выбрал. Первое, что пришло мне в голову.
7 ноября. Ну, потому что это было раньше, день революции, как ноябрьской. Все равно должны же уважать историю, поэтому должны знать об этом все. Ну, в принципе, вот поэтому-то я и думаю, что 7 ноября главнее, чем 4. Просто вообще я считаю, что исторически как-то правильнее будет так, если 7 ноября ставили. Как говорится, к лучшему, что не делается. Вот. Какая бы ни была революция, все равно она была. Мы живем, значит, что-то было хорошее.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос нашего корреспондента Сергея Гогина: какой праздник вам больше нравится, 4 или 7 ноября? В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси на митинге оппозиции тысячи собравшихся предъявили ультиматум президенту Саакашвили, чтобы президент дал ответ на их требования о досрочных парламентских выборах. Самого Саакашвили в Тбилиси сейчас нет. В Тольятти прощаются с жертвами взрыва автобуса 31 октября. Хоронят 4 из 8 погибших. В больницах остаются около 50 пострадавших. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать партию «Народный союз» для участия в выборах в Госдуму 2 декабря. В Кондопоге суд вынес приговор по делу о массовых беспорядках в сентябре 2006 года. 12 человек осуждены на 3 года лишения свободы условно. Комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность в связи с расследованием убийства в Киргизии независимого журналиста Алишера Саипова. В Соединенных Штатах независимая военная комиссия подвергла критике систему снабжения войск в Ираке и Афганистане. Комиссия выявила факты мошенничества и растрат при реализации миллиардных контрактов. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем, конечно же, приближающиеся 4 ноября и русские марши националистического толка в российских городах по этому поводу, а также вердикт по терактам в Мадриде в 2004 году. Напомню, 21 подсудимый был приговорен к максимально возможному сроку тюремного заключения. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, еще раз здравствуйте.
Добрый день еще раз, да.
Ну, давайте начнем, пожалуйста, вам слово.
Я бы с удовольствием предложил вам какие-то американские отклики на события в Тбилиси, но дело в том, что в Америке рабочий день начинается на 6 часов позже, поэтому американские газеты еще не успели откликнуться на эту тему, а откликаются они на тему, которая им представляется, видимо, самой жгучей темой дня – это суета вокруг ядерной программы Ирана. Например, Wall Street Journal помещает статью двух авторов Патрика Клоссена и Майкла Джекобсона под заголовком «Как Европа может оказать давление на Иран». Я процитирую. «Соединенные Штаты на прошлой неделе усилили финансовое давление на Тегеран, введя в одностороннем порядке санкции против иранского корпуса стражи исламской революции, против некоторых госбанков и ряда важных государственных чиновников в связи с их причастностью к финансированию режимом террористической деятельности». В результате целый ряд таких учреждений, как, скажем, швейцарские банки, немецкие банки, прекратили либо значительно сократили и свои деловые связи с Ираном. Однако в такой односторонней стратегии есть свои недостатки. Те компании и финансовые институты, которые не ведут операции деятельности в Соединенных Штатах, могут проигнорировать предостережения, звучащие из Вашингтона. Поэтому действия британского премьер-министра Гордона Брауна в поддержку Вашингтона вызывают у авторов статьи оптимизм. В связи с этим они отмечают его высказывание: «Мы поддерживаем американские усилия, направленные на наращивание давления на иранский режим». И хотя открытая поддержка ближайшего союзника Соединенных Штатов несомненно поможет усилить эффект таких односторонних акций, Великобритания могла бы сделать в этом плане гораздо больше. Это была цитата из сегодняшнего номера Wall Street Journal. А не менее авторитетная New York Times рассматривает ту же проблему, но уже под внутриполитическим американским углом зрения. Майкл Гордон и Джефф Зелани назвали свою статью «Барак Обама обещает новый подход к Ирану». Они пишут: «В случае избрания президентом Соединенных Штатов, сенатор Барак Обама намерен развернуть агрессивную личную дипломатию в отношении Ирана и предложить стране экономические стимулы и возможное обещание не добиваться смены режима, если Тегеран прекратит вмешиваться в дела Ирака и будет сотрудничать в сфере терроризма и ядерных вопросов». Газета отмечает, что во внешнеполитических вопросах Обама активно пытается дистанцироваться от позиции своих соперников-демократов, в частности, сенатора Хиллари Клинтон. Обама настаивает, что готов к дипломатическим встречам с представителями Ирана. И это заявление, которое стало сенсацией избирательной кампании, заставило Хиллари Клинтон задаться вопросом, не приведет ли такой подход к пропагандистской победе противников Соединенных Штатов. Более того, она усомнилась в опытности Обамы, сенатора от штата Иллинойс, который работает всего первый срок. Вот такие мысли я почерпнул из газеты New York Times.
Ефим, есть ли какие-то интересные материалы, связанные с Москвой, с Россией, с бывшими странами СНГ? Вы сказали, что Тбилиси пока охватить вниманием газеты не успели, американские, может быть, они успели что-то другое.
Совершенно верно. Ну, например, International Herald Tribune помещает сегодня статью Джуди Демпси под загадочным названием «В поисках сближения, а может быть и крупной сделки». Но туман развеивается после первых же слов статьи. Я процитирую. «Соединенные Штаты и Россия занимаются в штаб-квартире НАТО в Брюсселе балансированием на грани возможного, пытаясь спасти договор в области вооружений, считающийся одним из краеугольных камней европейской системы безопасности со времен Холодной войны. На кон поставлено нечто гораздо большее. Соединенные Штаты и их европейские союзники, особенно Франция и Германия, хотят заключить с Владимиром Путиным крупную сделку. Они надеются, что если страны НАТО пойдут на уступки по договору об обычных вооружениях в Европе, то это не только заставит Путина отказаться от своей угрозы выйти 12 декабря из данного договора, но и станет началом дипломатического сближения с Россией, а также поможет достичь компромисса по целому ряду других крупных международных споров. Автор статьи приводит такие споры, как Косово, размещение части системы противоракетной обороны в Польше и Чехии и иранскую проблему, о которой я уже говорил. Это пишет Джуди Демпси в сегодняшнем номере газеты International Herald Tribune.
Спасибо большое, Ефим. Напомню, Ефим Фиштейн познакомил нас на этот раз со свежими материалами американских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Тольятти сегодня прощаются с погибшими при взрыве рейсового автобуса 31 октября. Сегодня похоронили 4 студентов Волжского и Тольяттинского университетов. Всего жертвами трагедии стали 8 человек, 5 из них студенты. В больницах остаются около 50 пострадавших. Основная версия произошедшего – террористический акт. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Сегодня были похоронены 4 из 8 погибших в Волжском университете имени Татищева, простились с 20-летней студенткой Ольгой Помасковой. Были похоронены и 3 студентов Тольяттинского государственного университета. 20-летний Олег Михайлов, 17-летний Илья Зуев и 19-летняя Мария Полякова. Во время траурных мероприятий в Тольятти начался дождь, но тысячи людей, стоя под дождем, прощались с погибшими. На траурных церемониях было много студентов. Сегодня нерабочий день во всех тольяттинских вузах, говорит Юлия Семенова.
Нам до сих пор не верится, мы в шоке все. Это очень ужасно. Ну и только один нам вопрос, за что? Да, мы одноклассники, мы с одной школы.
Продолжает ректор Тольяттинского университета Сергей Жилкин.
Безусловно, мы ведем свою историю. И, безусловно, 31 октября и фамилии погибших будут уже навечно вписаны в историю нашего университета и, в общем, черной краской этот день.
На встрече с журналистами в Тольятти глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин заявил, что в деле о взрыве автобуса появился конкретный фигурант.
Лицо, которое установлено следственным оперативным путем, произведен обыск по месту жительства этого лица. Ведутся допросы близких лиц, психологические установки, образ жизни, связи. С точки зрения тех мотивов, которые могли побудить этого человека, вот такой страшный акт, этот вопрос будет изучаться в том числе и путем проведения судебно-психологической, психиатрической экспертизы.
По информации, распространенной рядом информационных сайтов Тольятти со ссылкой на анонимный источник в следственной группе, главным подозреваемым может быть 21-летний Евгений Вахрушев, бывший студент социально-педагогического колледжа, отчисленный за прогулы еще в 2005 году. Тело бывшего студента эксперты опознали последним. Труп был сильно изуродован, что дало повод экспертам говорить о том, что бомба взорвалась в руках или рядом с телом Евгения Вахрушева. По мнению анонимного источника в силовых структурах, главной версией сейчас становится подготовка теракта молодежной экстремистской группировкой. Ответы на многие вопросы следствие рассчитывает получить после проведения взрывотехнической экспертизы, назначенной по делу. Между тем, даже если Евгений Вахрушев окажется участником теракта, уголовное дело будет прекращено в связи с его смертью. Удалось установить лиц, разместивших утром 31 октября в интернете натуралистичные фотографии с места взрыва автобуса в Тольятти. Управлением ФСБ России по Самарской области был выявлен компьютер, с которого было произведено распространение фотографий, а также его пользователь. Было установлено, что версия о том, что фотографии распространялись пособником возможного террориста, документирующим последствия трагедии, не подтвердилась. Имела место утечка служебной информации от сотрудников одного из подразделений силовых ведомств, которые принимали участие в предварительных следственных действиях на месте взрыва автобуса. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Тольятти.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Саранске начинается кампания по установке в жилых многоквартирных домах систем видеонаблюдения. Местные власти полагают, что так можно бороться с вандализмом и преступлениями, совершаемыми в подъездах городских многоэтажек. Над этой темой работал наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Многочисленные случаи вандализма и преступления, совершаемые в подъездах, заставили власти столицы Мордовии самым серьезным образом задуматься о том, как этому противодействовать. Собственно, сама проблема существует уже давно, и пути ее решения предлагались самые разные. Как показывает практика, больше всего от хулиганов страдают лифты. Их поджигают, обдирают алюминиевые вставки и выбивают кнопки. Ремонт обходится городскому бюджету в значительные суммы, причем наказать виновных удается редко, рассказал инженер одного из саранских домоуправлений Алексей Казаков.
Действительно нужно с лифтами наводить порядок. Развелось большое хулиганство. Молодежь постоянно там проводит свой досуг туалетный. Снимают таблички алюминиевые. Ну, вообще-то и такое явление, это поджоги, просто вандализм какой-то.
По статистике, в большинстве случаев лифты подвергаются своеобразным атакам вандалов в ночное время. Поэтому первоначально власти Саранска намеревались поступить просто – отключать лифты после 10 часов вечера. Логика была такова. В это время большинство жильцов, в первую очередь пожилых, уже дома. Так что особого дискомфорта это не принесет. Запоздавшая же молодежь, кому не нравится научится подниматься домой по лестнице, будет иметь дополнительный стимул возвращаться домой пораньше, до 10 вечера. А как известно, чем меньше в ночное время на улицах молодых людей, тем меньше вероятность совершения ими противоправных действий. Но против такого предложения резко выступили медики.
Но это просто катастрофа.
Это мнение врача скорой помощи Юрия Ежова.
Приходится за ночь делать довольно много вызовов. И ходить просто чисто физически тяжело. И если даже мы сможем подняться на какой-нибудь из верхних этажей, то проблема транспортировки больного с верхнего этажа встает довольно остро. Особенно если этот больной с трудом передвигается. Если при работающем лифте мы можем больного спустить на каком-то кресле или стуле, сидя на лифте довольно быстро, что имеет большое значение, то при неработающем лифте нам придется нести его на носилках, либо на каких-то подручных средствах, например, одеяле. А при таких узких лестничных пролетах, какие существуют в наших домах, это представляет определенную трудность, и вплоть до того, что можно просто уронить больного и причинить ему еще больший вред.
Поэтому от идеи отключения лифтов пришлось отказаться. Тем не менее, ситуацию надо было исправлять. Тогда и появилось предложение оснастить подъезды саранских домов системами видеонаблюдения. С помощью фотографий, сделанных камерами, говорит главный инженер дирекции единого заказчика Октябрьского района Саранска Александр Кузьмин, правоохранительным органам удастся установить личности тех, кто совершает противоправные действия.
Если, допустим, на каком ином объекте произошел случай вандализма, либо ты поджег двери в квартире, это будет отображено, и определенное время эта информация будет храниться в центре.
Первые системы видеонаблюдения появятся в жилых домах Октябрьского района Саранска. Именно здесь самое большое в городе количество многоэтажных домов с лифтами. Кроме того, по милицейской статистике, здесь ежемесячно совершается больше всего поджогов квартирных дверей. Отношение горожан к нововведению неоднозначное. Некоторые, как, например, Евгения Кулясова, приветствуют его.
У нас подъезд немножечко загрязнен всякими отходами. Вот забегают, в общем-то, и взрослые приходят сюда и ходят в туалет у нас на площадках. По камере увидим, может быть, даже свои туалет сделали здесь. Так что пусть ставят, мы будем довольны.
Но многие горожане относятся к установке систем видеонаблюдения в подъездах с большой долей скептицизма.
У наших властей вообще-то отношение к техничным прогрессу, ну, какое-то такое своеобразное, интересное. Ну, во-первых, их растащат, разломают. Лучше, может быть, чтобы дежурный, участковый или милиционеры почаще заходили бы в подъезд, проверяли, кто в подъезде есть, там спокойно в подъезде, нет ли здесь так озорной молодежи, которая как раз и беспокоит нас всех.
Тем не менее, городские власти уверены в том, что системы видеонаблюдения смогут не только увеличить раскрываемость преступлений и выявление вандалов, но и предотвратить их. Сработает психологический фактор. Вряд ли человек захочет поджигать лифт, зная, что на него нацелены видеокамеры. Но есть ли гарантия того, что сами системы видеонаблюдения не станут главным объектом приложения сил вандалов? Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода сегодня программа «Поверх барьеров». И в числе главных тем ветераны двух войн в Чечне вспоминают о службе на Северном Кавказе и поют собственные песни о войне. А также в передаче «Невинность» 6 молодых женщин разных национальностей и вероисповедания обсуждают различные аспекты сексуального воспитания и поведения. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, на следующий день в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси на митинге оппозиции тысячи собравшихся предъявили ультиматум президенту Саакашвили, чтобы он дал ответ на их требования о досрочных парламентских выборах. Самого Саакашвили в Тбилиси пока нет. В Тольятти прощаются с жертвами взрыва автобуса 31 октября, хоронят 4 из 8 погибших. В больницах остается около 50 пострадавших, основная версия произошедшего – теракт. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать партию «Народный союз» для участия в выборах в Госдуму 2 декабря. Лидер партии, вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, назвал решение суда политическим. В Москве на 102-м году жизни скончался легендарный хореограф Игорь Моисеев, создатель и руководитель Государственного академического ансамбля народного танца. Кандапоге суд вынес приговор по делу о массовых беспорядках в сентябре 2006 года. 12 человек осуждены на 3 года лишения свободы условно. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Анкаре переговоры с руководством Турции в попытке убедить их не проводить военную операцию против курдских боевиков на севере Ирака. Комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность в связи с расследованием убийства в Киргизии независимого журналиста Алишера Саипова. Иран и МАГАТЭ завершили технические переговоры в Тегеране по иранской ядерной программе. Итоги консультаций будут отражены в итоговом докладе. В Пакистане, в городе Чарабак, экстремисты отпустили на свободу 48 захваченных бойцов правительственных военизированных формирований. В Соединенных Штатах независимая военная комиссия подвергла критике систему снабжения войск в Ираке и Афганистане. Комиссия выявила факты мошенничества и растрат при реализации миллиардных контрактов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 2 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
2 ноября 1976 года. С другого берега. Парижский журнал «Континент» опубликовал работу Густава Герлинга-Грудзинского «Семь смертей Максима Горького». Отрывки читает Леонид Махлис.
В Соренто еще живут люди, которые дружили с Горьким и его семьей, или, во всяком случае, хорошо помнят давних обитателей виллы Иль-Сорито. Они охотно делятся своими воспоминаниями. Многочисленное, очень разнородное, постоянно меняющееся окружение Горького приобрело в Соренто с 25 по 33 год славу чрезвычайно светского и любящего веселую жизнь общества. Максима Пешкова вспоминают как пьяного весельчака и страстного автомобилиста, тратившего бешеные деньги на постоянно новые автомобили. Горький располагал такими огромными финансовыми средствами, что вся его семья с приживалами могла жить на уровне самых разнузданных буржуев. В Иль-Сорито двери никогда не закрывались. Лились потоки алкоголя, когда не хватало стаканов и рюмок, пили из пепельниц вазонов. Откуда плыл этот золотой поток? Представляется невероятным, чтобы авторские гонорары Горького могли позволить ему в изгнании вести образ жизни, который своей широтой приводил в изумление даже неаполитанских аристократов. Следовательно, откуда? После компромисса с Москвой в 25-м году автор Клима Самгина находился под опекой советских властей. Они давали финансовые средства для жизни, они обеспечивали полудипломатический иммунитет у итальянских фашистских властей. Он брал у советских властей деньги на содержание своего жадного к удовольствиям и веселого двора. Был в постоянном контакте с советскими издательствами и журналами, чтобы не потерять связь с русским читателем. Одновременно пожирала его ржавчина ностальгии. Самое большое удовольствие он испытывал, сидя у хорошо разгоревшегося огня в камине и слушая русские песенки в исполнении снохи. После решения, принятого в 25-м году, он не мог уже отступать. Он мог лишь сделать единственный вывод – вернуться в советскую Россию. По соображениям финансовым, сидел глубоко в советском кармане. По соображениям престижа, не желая даже перед самим собой признаться в ошибке, по соображениям частично политическим, ибо искренне ненавидел окаменелую антисоветскую позицию русских эмигрантов, под влиянием естественного человеческого тщеславия, ибо хотелось ему вкусить в Советском Союзе славу, привилегии и авторитет величайшего современного русского писателя по чисто сентиментальным причинам, ибо он тосковал по родине.
Отрывки из книги Герлинга-Грудзинского «Семь смертей Максима Горького». Радио «Свобода». 2 ноября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Голливудские сценаристы впервые за последние почти 20 лет намерены объявить забастовку, так как считают, что кино и телекомпании платят им слишком низкие гонорары за видеопродукцию, а распространение через новые носители не оплачивается вовсе. В гильдию американских кинодраматургов входят 12 тысяч человек. Из них на заседании, состоявшемся в четверг, присутствовали 3 тысячи человек. Решение о проведении забастовки уже принято, так что участники заседания обсуждали главным образом технические и процедурные детали запланированной акции. На этой неделе в Берлине в рамках джазового фестиваля выступает группа еврейских и мусульманских музыкантов из Алжира, Марселя и Парижа. Они дадут 20 концертов. Музыканты играют еврейско-арабские мелодии в стиле хааби, популярного в Алжире. В Пекине открывается частный центр искусств. Владельцы центра – бельгийцы. На первой экспозиции будут представлены 137 работ китайских художников новой волны, возникшей в 80-е годы прошлого века в условиях оттепели и либеральных экономических реформ. Руководители еврейской общины Польши объявили о решении построить в бывшем еврейском гетто Варшавы рядом с синагогой стеклянный небоскреб. В новом здании разместятся молельный дом, кошерный ресторан и коммерческие заведения. Реализация проекта направлена на возрождение еврейской жизни в Польше. Община надеется, что столичные власти не будут препятствовать строительству небоскреба. Еврейская община Польши насчитывает от 5 до 6 тысяч человек. Всего в стране проживают около 30 тысяч граждан еврейского и польско-еврейского происхождения. Дон Имус, знаменитый американский теле- и радиоведущий, которого иногда называют «Радио Распутин», возвращается в эфир. Полгода назад его уволили из корпорации CBS за расистские и сексистские высказывания. В частности, он назвал в прямом эфире темнокожих баскетболисток команды университета Рутгерс «нечесанными шлюхами». С 3 декабря Дон Имус будет вести утреннее шоу радиокорпорации «Цитадель» в Нью-Йорке. Передачи «Цитадели» ретранслируют 240 радиостанций Америки. В некрологах, посвященных умершему в Москве хореографу Игорю Моисееву, западные информационные агентства подчеркивают, что Моисеев знакомил Запад с русской культурой в разгар холодной войны, и концерты его коллектива всегда встречали и провожали бурными аплодисментами. Он также поразил Америку своей интерпретацией рок-н-ролла и американской кадрили.
У микрофона был мой коллега Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И к печальной теме этого дня, которую упомянул в конце своего культурного обзора Игорь Померанцев. В Москве на 102-м году жизни скончался легендарный хореограф Игорь Моисеев, создатель и руководитель Государственного академического ансамбля народного танца. Он работал балетмейстером с 1930 года. Игорь Моисеева вспоминает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Игорь Моисеев – это целая эпоха балетного театра и один из очень немногих людей, кто при жизни почитался как гений. Сын юриста и модистки, в совершенстве владевший французским языком. Игорь Моисеев вообще-то был танцором, а с 24 лет и балетмейстером Большого театра. Автором легендарных спектаклей футболисты «Спартак». Тогда его сочли слишком авангардным. Большой театр, цитирую, не хотел превращаться в пивную, и Игорь Моисеев из него ушел, чтобы в 1937 году создать ансамбль народного танца, всюду известный как «Моисеевский». Моисеев превратил характерный танец в самостоятельный вид искусства и возвел его в ранг спектакля. Гаучо и арагонская охота, молдавская и русская сюиты, греческие сертаки, грандиозные партизаны. Все, что поставлено Игорем Моисеевым, основано на подлинной фольклорной интонации. Но в этих номерах есть сюжет, конфликт, разработанная система отношений персонажей. Конечно, народ никогда не плясал так, как моисеевцы, но именно они разбудили дремавший фольклор и сделали общим достоянием образность танца всех народов. Недаром Ираклий Андроников называл Моисеева поэтом хореографии. Кстати, уже в 1962 году Моисеев под видом пародии показал роскошный и тогда запретный рок-н-ролл, а в 1975-м поставил, кажется, самое эротичное изо всех существующих зрелищ – «Ночь на Лысой горе», в котором ведьмы и черти пляшут ожившими скульптурами храма Хаджураха. Помимо всего прочего, Моисеев ставил спортивные парады на Красной площади, и то, что зовется режиссурой массовых действий, тоже вышло из его фантастических идей.
Игорь Моисеев воспитал в своей школе как минимум 5 поколений танцоров, обладающих виртуозной техникой и потрясающим темпераментом. Когда говорят, что перпетуум мобили не существует, не верьте. Ансамбль Игоря Моисеева и есть вечный двигатель. Игорь Моисеев, увы, не воспитал хореографа, который мог бы ставить новые номера и пополнять ими концертные программы. Но он готовил педагогов, а они передавали систему его работы другим. И до тех пор, пока существует такого рода преемственность, ансамбль народного танца будет жить. Жить даже после смерти своего великого лидера и наставника. Игорь Моисеев прожил долгую и достойную жизнь. И смерть его – это потеря не только для России, не только для бывшего Советского Союза. Это потеря для всех людей всего мира, которые когда-нибудь что-нибудь слышали об искусстве танца. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». Микрофон Андрей Шароградский.
Сарказм и усталость. В назначении Дмитрия Рогозина постоянным представителем России при НАТО примечательно лишь одно. Вновь продемонстрированная хозяином Кремля способность принимать кадровые решения, которые шокируют на первый взгляд, но уже на второй кажутся естественными. Пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов на сайте «Газета.ру».
В отличие от большинства его единомышленников по националистическому лагерю, напоминающих персонажей провинциального балагана в псевдорусском стиле, Рогозина легко представить себе депутатом парламента любой западноевропейской страны. Современная Европа знает немало респектабельных ксенофобов популистского толка, которые виртуозно владеют искусством публичной полемики и умело балансируют на грани политического фола. По мере усугубления миграционных проблем и замедления экономического развития Старого Света, подобный тип станет там даже более востребован, чем сегодня. С точки зрения международного поведения Москвы, назначение Дмитрия Рогозина тоже более чем логично и всецело отвечает духу суверенной демократии.
К окончанию второго срока президентства Владимира Путина у него выработался четкий внешнеполитический стиль, отмечает Федор Лукьянов.
В его речи чаще слышны саркастические интонации, жесткость высказываний как будто слегка нивелируется мрачноватой издевкой. Вместо смягчения эффект получается ровно обратный, что, конечно, не противоречит замыслу оратора. Назначение Дмитрия Рогозина в НАТО – бюрократическое отражение именно такого подхода.
Но специфическое чувство юмора Владимира Путина формирует не тот образ, в котором нуждается российская политика, уверен Федор Лукьянов.
Он, во-первых, демонстрирует, ну, некоторое высокомерие в отношении партнеров. Временами действия партнеров действительно вызывают массу негативных чувств, но, тем не менее, как-то по негласным правилам мировой политики демонстрировать чувства не принято. И чувства демонстрируют как раз те, кто в своих силах не уверен. Во-вторых, конечно, в современном мире получается так, что форма и стиль оказываются практически важнее, чем содержание. И поэтому вот тот политический стиль, который выработался у Владимира Путина, чем бы он ни был вызван, он влечет за собой определенную политическую реакцию. И реагирует-то в основном, когда сейчас очень много пишут о России, о государстве не очень понятным, не очень предсказуемым и поэтому опасным, реагирует в основном не на то, что говорит президент Путин, а то, как он говорит. Потому что как только начинает разбираться, а что, собственно, он сказал, выясняется, что ничего такого уж страшного там не было, и даже есть масса их здоровых, позитивных идей, в всяком случае, здравый смысл там всегда присутствует. Но вот эта форма, она перебивает все. А тем более, что стереотипы живы у всех, и они легко очень возрождаются при любом поводе, то давать эти поводы, в общем, совершенно не обязательно. Между тем, как президент Путин, который, я бы сказал, укрепляется вот в этом своем стиле, образно-ироническом или саркастическом, способствует тому, что все эти стереотипы только расцветают на Западе. Это, безусловно, не способствует внешнеполитическому успеху.
Федор Лукьянов о назначении Дмитрия Рогозина представителем России в НАТО и внешнеполитическом стиле Владимира Путина. Сайт «Газета.ру». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти прощаются с жертвами взрыва автобуса 31 октября. Сегодня похоронили 4 из 8 погибших. В больницах остаются около 50 пострадавших. В Тбилиси на митинге оппозиции тысячи собравшихся предъявили ультиматум президенту Саакашвили дать ответ на требования о досрочных парламентских выборах. Верховный суд России признал законным отказ Центризбиркома зарегистрировать партию «Народный союз» для участия в выборах в Госдуму 2 декабря. В Кондопоге суд вынес приговор по делу о массовых беспорядках в сентябре 2006 года. 12 человек осуждены на 3 года лишения свободы условно. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Ангаре переговоры с руководством Турции, чтобы убедить их не проводить военную операцию против курдских боевиков на севере Ирака. В Москве на 102-м году жизни скончался легендарный хореограф Игорь Моисеев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в октябре примерно на 3,7% по сравнению с сентябрем и составил 3 триллиона 649 миллиардов рублей, или в пересчете 147 миллиардов 600 миллионов долларов. В 2008 году стабилизационный фонд правительство разделит на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. Объем резервного фонда по планам будет установлен на уровне 10% ВВП. Как считает руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин, такой порядок позволит снизить зависимость финансовой политики страны от мировых цен на энергоносители.
Правительство каждый раз выходит с оценкой, а как мы будем зависеть от цены на нефть. Теперь мы все доходы от нефти и газа зачисляем на отдельный счет. Законом о бюджете строго расписан на 3 года, сколько можно от этого тратить. Это будет способствовать и снижению инфляции каждый год, стабильности нашего курса. Рубль будет стабильной валютой наравне с ведущими валютами мира. И тем самым мы, конечно же, сможем снизить нашу зависимость от нефти и газа.
Дополнительные расходы федерального бюджета в 2007 году составят около 600 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства финансов страны. По текущему обменному курсу это более 24 миллиардов долларов. Большая часть средств, примерно 92%, государство планирует направить на увеличение капитализации институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. Как ранее говорил министр финансов Алексей Кудрин, эти ресурсы будут потрачены не в текущем году, а в течение 3-4 лет. Тем не менее, эксперты считают опасной тенденцию увеличения бюджетных расходов, которая наблюдается в России уже несколько лет. Об этом главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Каждый год, несмотря на усилия Минфина, расходы бюджета растут как минимум на 20, а то 25 и даже больше процентов. Были годы, когда де-факто они вырастали и на 30 с лишним процентов. Это все-таки довольно серьезная динамика. Изначальные предложения Минфина, они всегда были более консервативные, но, скажем, 2005 год, в течение года были сделаны дополнительные расходы, очень масштабные. И каждый год, как мы знаем, в конце года принимаются решения о дополнительном финансировании где-то 120-150 миллиардов рублей.
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-октябре увеличился на 2,6% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 409,5 миллионов тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья за этот период составил более 181 миллиона тонн, что на 4% превышает показатель января-октября 2006 года. Вместе с тем объемы поставок российской нефти в страны СНГ сократились на 1%, примерно до 30,5 миллионов тонн. Россия должна довести долю атомной генерации с нынешних 15% до 18% к 2015 году и до 30% к 2030, заявил первый вице-премьер правительства Сергей Иванов. Для этого, по его словам, ей необходимо, начиная с 2012 года, ежегодно сдавать в эксплуатацию по 2 новых энергоблока на атомных электростанциях. Для сравнения Сергей Иванов привел Францию, где на долю атомной энергетики приходится около 80% производимой стране электроэнергии. Президент России подписал закон об увеличении базовой части трудовой пенсии по старости, независящей от трудового стажа пенсионера, на 300 рублей с 1 декабря 2007 года. Последний раз базовая часть трудовой пенсии была увеличена с 1 октября с 900 до 1260 рублей в месяц, говорит министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова.
Увеличение с 1 декабря базовой части пенсии на 300 рублей позволит в среднем увеличить пенсию на 370 рублей, поскольку разные категории пенсионеров получат разное увеличение. 300 рублей – это минимальное увеличение.
Следующее повышение размеров пенсии в России, согласно закону, произойдет 1 августа 2008 года. Тогда базовая часть трудовой пенсии будет увеличена еще на 234 рубля, или на 15%. Кроме того, с 1 апреля следующего года увеличиваются и размеры компенсаций льготным категориям населения страны. Об этом председатель Государственной Думы России Борис Грызлов.
Это увеличение с 1 апреля 2008 года составит более 20% по разным категориям. Например, для ветеранов Отечественной войны это ежемесячная дополнительная выплата вместо 1500 рублей составит 1985 рублей. То есть это более чем 30% увеличение суммы надбавки.
Британский производитель автомобильных компонентов, компания «Статка», планирует инвестировать более 200 миллионов евро в строительство завода по выпуску комплектующих в Ленинградской области. Он разместится во Всеволожском районе, рядом с российскими заводами американской автомобильной компании «Форд» и финского производителя шин, компании «Nokian Tyres». Завод «Статка», который в мае подписал контракт на поставку комплектующих для российского производства «Форд», будет запущен в декабре 2008 года. Его мощность на первом этапе составит до 100 тысяч комплектов кузовных деталей в год. Курс доллара на сегодня 24 рубля 68 копеек. На выходные и вторник 24,67. Евро сегодня стоит 35 рублей 68 копеек. Курс на следующие дни 35,69. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. В Париже в конце октября состоялся общенациональный форум по вопросам спасения окружающей среды. О некоторых его итогах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Франция встала в авангард стран, борющихся с потеплением климата на планете. Такие комментарии можно было услышать по завершении форума. По мнению специалистов, говорить о серьезном рывке вперед пока рано. Но даже если некоторые из обсуждавшихся мер будут приняты, то можно будет поздравить Францию со значительным вкладом в природоохранную деятельность. Кроме экспертов по вопросам окружающей среды, в мероприятии участвовали бизнесмены, активисты-экологи и государственные чиновники – то есть представители кругов, чьи позиции традиционно расходятся. Но, как оказалось, согласие между ними возможно, причем во многих вопросах. Меры, получившие поддержку всех участников, будут притворены в жизнь, пообещал президент Франции Николя Саркози. Одна из них – обновление сельскохозяйственной политики.
Нам нужна политика устойчивого развития сельского хозяйства. На нашей планете 800 тысяч человек едва ли не умирают от голода, а к 2050 году нас станет на 3 миллиарда больше. Так что разговоры о том, что аграрная политика никому не нужна – это глупости. Правильная аграрная политика – залог будущего процветания. Мы не должны портить наши земли, используя вредные химические продукты. Как только я стану председателем ЕС во второй половине 2008 года, я начну бороться за бережное отношение к почвенным и водным ресурсам. Уже сегодня я хочу, чтобы во всех столовых Франции как минимум раз в неделю предлагался обед из биопродуктов, то есть продуктов, созданных без применения химикатов. И вместе с премьер-министром мы будем работать над более глобальными мерами.
Сюрпризом для многих стала готовность французского президента приостановить продажу генетически модифицированных продуктов, которые столь многим внушают опасения.
У нас остаются сомнения в том, насколько безопасны для здоровья генетически модифицированные продукты. Специально созданная комиссия будет работать над изучением таких продуктов, чтобы установить, несут ли они угрозу для здоровья человека. Пока у нас не будет полной уверенности в их надежности, на их продажу будет наложен запрет.
Другим важным достижением конференции было решение начать борьбу с выхлопными газами автомобилей. Николя Саркози.
Центральные государственные органы не должны полностью перекладывать на местные власти контроль за городским транспортом. На сегодняшний день проблемой номер один является перегруженность городов автомобилями. Я возобновлю государственные субсидии для строительства дорог для автобусов, велосипедов и трамваев. Более 1500 километров таких дорог будет создано вне столичной области Иль-де-Франс. Мы также построим 2000 километров новых линий для скоростного поезда ТЖВ. Я хочу, чтобы мы разгрузили наши дороги и чтобы товары во Франции возили поезда, а не грузовики. К 2020 году 2 миллиона грузовиков не будут больше пересекать Францию с севера на юг. Мы реабилитируем речной и морской транспорт и модернизируем наши порты.
То, что форум по вопросам окружающей среды был успешным, признают многие представители левой оппозиции. Есть во Франции и те, кого экологический форум совершенно разочаровал. Например, независимый эксперт Поль Арьес считает, что все предложенные меры ничтожны.
Саркозизм вообще не совместим с экологизмом. Возьмите главный лозунг президента – работать больше, чтобы больше зарабатывать. Это означает больше производить, больше потреблять, больше засорять. Но суть-то в том, что нужно полностью менять все жизненные стандарты. Такие показные меры, как на 5 минут выключить свет, абсолютно контрпродуктивны. Они вводят в заблуждение, позволяя думать, что достаточно чуть-чуть подретушировать общество потребления, и мы спасем окружающую среду. Но, увы, это невозможно.
После окончания конференции бывший вице-президент США Ал Гор, получивший за свою активную природоохранную деятельность Нобелевскую премию мира, высказался об инициативах президента Саркози в самых хвалебных выражениях и призвал к проведению такого форума на планетарном уровне. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свободы.
Рассказ Натальи Рудкевич о состоявшемся в Париже совещании по вопросам экологии завершил эти информационные часы «Времени свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск. Ведет его мой коллега Андрей Шара, и он присоединился по традиции ко мне в студии, чтобы самому рассказать о программе. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» о расследовании взрыва в автобусе в Тольятти, о кончине балетмейстера Игоря Моисеева и о предвыборных событиях, а также мнение экспертов по ключевым темам дня. Массовые акции протеста оппозиции в Тбилиси. На какие уступки готов пойти Михаил Саакашвили? Готов ли? День народного единства. Кто и как отмечает в России праздники в начале ноября? Таковы главные, но не все темы итогового выпуска программы «Время свободы». Открою программу, как обычно, через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников. А гости киевской студии «Радио Свобода» – кандидаты в депутаты Верховной Рады Украины Юрий Мирошниченко от партии регионов и Владимир Яворивский от блока Юлии Тимошенко. Ток-шоу «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева, Ирина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
А если будет насилие со стороны властей, тогда власти получат гражданское неповиновение.
Анкара подозревает власти курдской автономии в тайной поддержке
боевиков. Сотрудников государственных и муниципальных учреждений Пскова в принудительном порядке обязывают принять участие.
Мы поддерживаем резолюцию Совбеза о новых санкциях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит радио. Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.